Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 2 августа, четверг. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня будем говорить о двойках и пятерках. Вчера появились сообщения о том, что в Рособорнадзоре обсуждают отказ от пятибалльной системы оценок в российских школах. «Известия» написали об этом, ссылаясь на замглавы Рособорнадзора Анзора Мусаева. Насколько действительно необходимо отказываться от пятибалльной системы оценок? Какой другой системе можно при этом перейти? Об этом будем говорить сегодня. С нами Наталья Любомирская, научный руководитель полицейским программам в научно-исследовательском университете Высшей школы экономики. Наталья Вениаминовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Ковшов, ведущий специалист информационно-аналитического отдела в Московском педагогическом университете. Владимир Львович, добрый вечер.
Здравствуйте.
И Анастасия Серозидинова, учитель словесности новой школы. Анастасия Николаевна, добрый вечер.
Добрый.
7373948 это телефон прямого эфира, смс-портал. Портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Ну, первый вопрос совершенно очевиден. Как каждый из вас относится к ныне существующей пятибалльной системе? Наталья Любомирская, начнем с вас.
Ну, я хочу сказать, что, во-первых, это просто шкала отметок, то есть шкала формализации оценок, которые осуществляет учитель там, или сам ребенок может сам себя оценивать. И большой проблемой в том, какая шкала. Это просто формальное выражение, здесь абсолютно нет. На самом деле проблем у нас гораздо больше других в образовании, потому что, на мой взгляд, школа у нас настолько сильно отстала от жизни реальной, что вот заниматься сейчас проблемой 5 баллов, или 10, или 12, или 100, или, может быть, на буквы перейти, как в Великобритании, например, А, Б, С, Д, Е, Ф. Это, на самом деле, настолько неактуально, на мой взгляд. Есть гораздо более существенные и важные проблемы, которые у нас в образовании сейчас. У нас, к сожалению, даже образования теперь нет, у нас теперь просвещение.
Ну да. Это Наталья Любомирская, Владимир Ковшов.
Ну, с моей точки зрения, если сузить сегодня все-таки наш разговор, потому что тема была объявлена.
Ну да.
Это оценочная система, и вместо того, чтобы, так сказать, как-то переходить к каким-то обобщениям в отношении общего состояния образования, я бы сказал, что я являюсь сторонником сохранения пятибалльной системы в школах именно. Что не могу сказать о вузах, где рейтингобалльная система, мне кажется, более целесообразна. Но одновременно с тем хочу сказать, что оценивать нужно определенный вид деятельности, если мы говорим о школе. И есть определенные виды деятельности, которые требуют определенной оценки, которые можно вообще не оценивать. Или оценивать молодец, например, когда речь идет о каком-то конкурсном, так сказать, участии ребенка. Поэтому травмировать можно 12-бальной системой, можно 5-бальной системой. Весь вопрос в том, что любое учебное заведение, образовательная организация, имея фонд оценочных средств, сама решает, так сказать, в соответствии с законом об образовании и с теми имеющимися локальными актами, как ставить и как оценивать разные виды деятельности, ну, в данном случае обучающихся, если мы говорим о школах, это школьники, если это студенты, это колледжи, это обучающиеся колледжи. Значит, и мне кажется, что гораздо проще научить учителя ставить единицу и определить критерии единиц, нежели чем размытую систему оценки в 12-бальной шкале применять ко всем видам деятельности сразу. Это совершенно, ну, это, во-первых, абсурдно, потому что как ты будешь оценивать, будучи учителем, ответ учащегося у доски, например. Или ответ с места на, так сказать, вопрос учителя, или когда идет какая-то беседа, и другие виды деятельности, которые, так сказать, могут иметь место, например, выполнение домашнего задания. А есть вообще оценка удовлетворительна или неудовлетворительна, это распространяется не только, так сказать, на достижения того или иного ученика. Взять вот работу правительства Москвы, как его оценивать? Удовлетворительное? Есть две оценки.
Ну, оно вроде как не в школе обучается.
Ну, они тоже, так сказать, все время учатся, там же тоже существует определенная рейтинговая система.
Можно я вернусь к вот этой истории, надо научить учителя поставить кол, сказали вы?
Нет, я не сказал кол, я сказал, что гораздо проще учителю разобраться в дифференциации единицы. Хорошо, переведем на русский язык.
Да.
Очень плохо, плохо.
Просто как удовлетворительно. Я понимаю, просто про 12 баллов, когда говорили, я вот...
Ну, я бы сказал о 12 баллах, так сказать.
Нет, просто там говорят, сейчас учитель ставит 3 с плюсом или 4 с минусом, лучше легализовать нормальной цифрой. А вы говорите наоборот.
Ну, 12 баллов, а разница между восьмеркой и девяткой в чем будет? Или 8 и 10? 3 – это есть 3, с минусом или с плюсом, это есть стимул для ученика. 5 – это 5, минус там или нет. 5 с минусом – это не
отлично.
Совершенно верно.
Хорошо, удовлетворительно.
И 4 с минусом – это хорошо.
Хорошо. Владимир Ковшов, ведущий специалист информационно-аналитического отдела Московского педагогического университета. Это я вообще не оценку поставил, а то у нас получилось 4 спасибо. С минусом.
Ну, главное, не ставьте мне единицу,
ну, да.
Или объясните, почему да, вы да. ее поставили.
Анастасия Сирозединова, учитель словесности новой школы. Что вы думаете по поводу пятибалльной системы?
Ну, я не работаю в пятибалльной системе. Мы работаем в системе 100 баллов. И мне кажется, мы сейчас много в школах говорим о том, поскольку мы должны давать баллов ребенку или не давать, но мы забываем, что мы оцениваем-то. Мы оцениваем его предметное знание, знает он хорошо математику или не знает. Мне кажется, современный мир уже давно говорит нам о том, что просто знать математику недостаточно. Мне кажется, нам еще важно помнить о том, что... не знаю, достопочтенных в ГОСах существуют личностные результаты, метапредметные результаты, которые, как мне кажется, мы пока умеем оценивать плохо. Что касается оценки пятибалльной, ну, вообще, мне кажется, что учителю для начала нужно оценить себя самого. Вот когда мы сами научимся себя оценивать, тогда мы начнем немножко по-другому смотреть на ребенка и чуть глубже, что ли, относиться к его оценке. Ну и еще, мне кажется, важно сейчас помнить про то, что мы должны научить ребенка самооцениваться. Вот это вот тоже, мне кажется, мы делаем еще недостаточно.
Но возвращаясь все-таки к 5-бальной, 100-бальной, 12-бальной, это не важно.
Мне кажется, здесь главный фокус, что мы оцениваем. Не важно, сколько будет у нас 5 баллов, 10, 100. Главное, что мы смотрим.
Хорошо, вот как раз про оценивание тогда давайте говорить, потому что неоднократно в связи с оценкой пятеркой, я не знаю как, десяткой или соткой, говорили другие специалисты, слушайте, сначала надо, чтобы учитель владел современными методиками внутришкольного оценивания. А что это такое?
Ну, дело в том, что, во-первых, существует два принципиально разных подхода к оцениванию. То есть оценка – это всегда сравнение с чем-то. И вопрос, с чем мы сравниваем. И традиционно, и это до сих пор остается ключевым в нашей практике, наших учителей, это нормативное оценивание. Вот начинает учитель проверять сочинение. Вот он берет работу Пети Иванова, прочитает ее и ставит ему 3. А когда он дошел до последнего сочинения в классе, то он думает, эх, а Петя-то на самом деле значительно лучше написал, чем 3 получается. То есть это именно сравнение работ между собой. Это нормативный подход, когда мы пытаемся определить норму. Норма заранее неизвестна, она формируется только после того, как все получили какие-то результаты. Ну, выполнили работу, есть результаты. И у нас по всем нашим документам и по всем нашим положениям сейчас мы должны использовать критериальное оценивание. То есть сравнивать с определенным эталоном, с критерием. То есть это принципиально другой подход. И здесь уже заранее можно сказать, за что мы поставим 5, за что мы поставим 4, потому что это сравнение с планируемым результатом. И вот это очень важный фактор, критериальное оценивание. Далее. Оценивание имеет очень много разных, оценка имеет очень много разных функций. И оценка – это и обратная связь в первую очередь. То есть учитель говорит ребенку, насколько хорошо он выполнил эту работу. Это и оценка работы самого учителя, потому что он смотрит, какие результаты получились у его ребят относительно того, что было запланировано, и он может внести коррекцию, исправлять, ну, то есть как-то изменять свою деятельность, чтобы эти результаты были выше. Это и, естественно, для родителей очень важный фактор. Родители должны знать и понимать вообще, что там происходит. И, соответственно, еще очень важный момент о функциях оценивания. Это не только вот обратная связь показать, как, но это еще и оценка может быть использована как для коррекции той учебной деятельности, которая реализуется в классе, так и как учебная деятельность как таковая. И вот здесь коллега уже сказала про самооценивание. Это вот ключевой момент, потому что когда ребенок научается оценивать свою собственную работу объективно, относительно четко известных критериев, вот тогда это и в лучшем виде и работа над ошибками, и это личностное развитие, и это то, ради чего вообще мы хотим, чтобы дети наши учились. Нам ведь не столь существенно взять и просто всем навесить ярлык. Этот троечник, этот двоечник, а там этот отличник и так далее. Оценка, она, кроме того, есть еще и разные формы оценивания, связанные с тем, что мы что оцениваем? Ребенка или его работу? Вот это очень важный момент. Когда есть прописанный механизм, определенный алгоритм критериального оценивания, и ребенок может оценить себя сам, он тогда, у него снимается вот этот вот страх, что она меня не любит, поэтому ставит тройки. И вот в моей практике, в моем опыте, я, честно говоря, критериальным оцениванием занимаюсь с 96-го года, и много ребят через меня прошло, которых мы оценивали именно критериально. И самооценивание – это самый вообще мощный инструмент, который способствует и личностному развитию, и вообще. И здесь, я еще раз говорю, здесь очень важно, насколько четко прописаны критерии, насколько четко составлен рубрикатор или вот эта инструкция по оцениванию, и тогда ребенок может сам по ней работать.
Это Наталья Любомирская из Высшей школы экономики, Владимир Ковшов, ведущий специалист из Московского педагогического университета, из информационно-аналитического отдела. Я вот смотрю за лентами новостей, тут тоже обсуждают эту историю. В данном случае Любовь Духанина известная. Она теперь зампред Комитета Госдумы по образованию и науке. Примерно говорит о том же самом. Она говорит, что обсуждать нужно не качество баллов в системе школьных оценок, а подход к диагностике образовательных результатов. Она говорит, важно понять, какие критерии заложены в систему школьных оценок. Так вот, а какие?
Критерии. Я небольшой сторонник критериальности, так сказать, в определении всех видов деятельности и всех видов работ, которые, так сказать, делает дошкольник, школьник, так сказать, студент. Потому что в традиции, ну, в русской, по крайней мере, традиции, а сейчас у нас, по-моему, министр просвещения, я, кстати, считаю справедливым переименование министерства, потому что это именно просвещение. Всегда в русской традиции образование непосредственно было связано с просвещением. Так вот, в ответе на этот вопрос хочу сказать, что эти виды деятельности не всегда могут определяться теми или иными критериями, потому что все выдающиеся достижения в русской и в советской науке, они происходили при существовании той традиционной системы оценки. Скажем, для вузов, конечно, или там сейчас уже единый государственный экзамен, это предполагает 100-бальный, так сказать, там действительно должны быть определенные критерии, и они существуют, они, безусловно, есть. В вузах эта система кредитно-бальная, так ее назовем, у нас в нашем университете, в педагогическом, с историческим факультетом связана вся моя жизнь. Считаю, очень правильный и прогрессивный подход в этом смысле определяется на историческом факультете. Скажем, тестирование не может дать больше, один тест не может дать больше 3 баллов в общей сумме. Для того, чтобы быть допущенным к сессии, нужно набрать 40 баллов в течение 2 семестров, если мы говорим о годе обучения. Значит, затем существует определенное количество баллов, которые набирает студент, выполняя разные виды работы, рецензии, рефераты, выступления на семинарах, критерии посещаемости и так далее, защита какой-то, так сказать, своей работы, и начиная от 85 баллов до 100 он получает отлично, с учетом 10-20 баллов, которые он получает на экзамене, соответственно, с 64 это хорошо, и с допуска там, с 50 баллов это удовлетворительно. Значит, можно любыми критериями убить человека. Значит, вопрос самооценки. Я имел опыт, работая в Западном округе города Москвы, значит, в одной из школ. Там вообще не было системы отметок. То есть безотметочная система с 1 по 11 класс. Те же самые слова о собственном, значит, личностном росте, о, значит, замерении себя не с кем-то, а с самим собой. Значит, в результате, это общеизвестная история, 20 миллионов педагог-новатор, так сказать, основавший всю эту систему родительских средств, выводил мимо кассы. То есть родительские деньги, вместо того, чтобы, так сказать, ну, не значит, что они должны их нести в школу. Ну,
вряд ли это связано с критериями оценки.
Это связано косвенно с критериями оценки. Потому что когда нет оценок вообще, чтобы не травмировать ребенка, и говорить, по сути дела, не о чем. А иногда это все очень в хорошую обертку такую красивую оборачивается.
Ну, понятно.
Что, значит, у нас есть там своя какая-то система тайная, вот, так сказать, каждый оценивает сам себя, значит, у него есть потенциал личностного роста. В результате, значит, половина уезжала на Запад, половина поступала на платные, так сказать, отделения, вовсе не в рейтинговые вузы. Значит, родители на самом деле... Почему так происходило? Потому что действительно в какой-то школе убили оценкой ребенка в первом классе, во втором, в первом, так сказать, безотметочная система. И вот они повалили просто волной от Марьи Ивановны для того, чтобы вот в школу будущего попасть, где оценок пятибалльных нет.
О, знаю, что эту школу все так и было, утверждает 212-й. Ладно, дальше мы переходим к Анастасии Серозидиновой. Вы уже сказали, что у вас нет пятерок в вашей школе.
Нет.
И вот тут как раз спрашивают, а почему нет? Почему выбрали другую систему? Ведь все равно было принято такое решение почему-то.
Было принято, да. Ну, смотрите, я расскажу, я в теории не очень сильна, вот так, в глобальной, но с точки зрения практики у меня был случай на уроке, когда мы сидели с детьми, и я попросила их, это очень известная технология, поделить листочек на две части, и с одной стороны мы должны были написать, что я уже знаю, а с другой стороны, над чем мне нужно поработать или чего я еще не знаю. И когда я попросила это делать, дети мне сказали, подождите, подождите, но ведь учитель знает, что я знаю и что не знаю. И мы на самом деле около, ну, полгода, наверное, минимум, мы пытались вообще понять, а что, где я в предмете, а что я знаю, а что мое, а что не мое. У нас есть такая штука, в нашей школе мы... В этом году это тоже достаточно известная технология на Западе, технология репортов, обратной связи больших. Каждый учитель для каждого ребенка пишет раз в триместр, их у нас три, пишет большой отчет, который формирует тьютор, это человек, который ведет этого ребенка и знает об его успехах, знает, где он сейчас, что ему нужно еще, над чем поработать. И у нас есть три фокуса, на которые, с помощью которых мы смотрим на ребенка. Первый – это то, что получилось здорово, и за что тебя можно в этом триместре похвалить, над чем еще можно поработать или что получилось не очень пока. И есть отдельная графа для каждого учителя, вот что ты заметил особенного в этом ребенке. И, насколько я знаю, из тех отзывов, ответов, которые нам приходят от родителей и от детей, это очень важная штуковина, потому что каждый ребенок проявляться начинает. О каждом ребенке мы начинаем думать как о личности, как о индивидууме, там, отдельном человеке, который интересен. Да, где-то, может быть, он пока не очень здорово себя проявляет, а где-то он уже вообще молодец. То, что касается абсолютной отмены оценок, я не за эту систему, но мне кажется, больший разброс... Ну, во-первых, у нас есть ЕГЭ, который тоже в бальной системе. У нас есть бально-рейтинговая система, баллонская система в университете. Я тоже училась по этой системе, но разные у меня ощущения от нее. Но мне кажется, важно показать ребенку, что ты... Ведь, по сути, у нас даже не пятибальная система в школах, а четырехбальная,
ну, да.
Потому что единицы мы не можем поставить. Но вот это...
Не можете. Другой вопрос, ставите ли?
Это локальным актом определяется.
Если мы откроем электронный журнал, то там единицу поставить нельзя.
А, вот так.
Да, вот, поэтому мне кажется, вот этот разброс, когда к нам пришли дети первый раз, и как, когда они начали заниматься в этой системе, они нам сказали, что им стало легче, потому что у них есть большой разброс, как разбег, не знаю, как взлетная полоса, что ли. Вот есть разбег, и я знаю, что сегодня там у меня может быть 50, а завтра я могу что-то сделать, у меня будет 80. Это тоже не идеальная система. В ней тоже есть куча различных промашек наших, потому что... Мне кажется, проблема в том, что мы пока... Нам сложно оценить... неоценимые вещи, сложно оценимые вещи. Вот как оценить умение работать в команде, например, как оценить умение ставить цели и достигать их. Ведь это тоже должен быть на это фидбэк. И ребенок тоже должен понимать, здорово ли он общается там в группе или не здорово.
Например. Это Анастасия Серозединова, Наталья Любомирская. Вы говорили, в свою очередь, о том, что надо не ученика оценивать, а знания оценивать. Если я правильно понимаю, если правильно понимают наши слушатели. Они просто пишут, вот 212-го буду цитировать, хотя он не единственный, что учитель не может же судить знания отдельно от носителя, потому что учитель – это всегда человек с предпочтениями.
Нет, значит, в том-то и дело. Если есть четко прописанные, поставленные учебные цели, там, которые сформулированы в том, что ребенок может делать, что он... Как то же самое может быть послание, что умеет формулировать гипотезу, умеет определить параметры эксперимента. И, соответственно, проверяя его работу, конкретную работу, он может оценить, как, что с этим навыком, что с этой компетенцией, освоена она или не освоена. Поэтому, еще раз говорю, здесь речь идет не о том, что учитель, конечно, он не может быть стопроцентно объективным, как любой человек, но он должен стараться объективно. И для этого существует определенная процедура и определенная как бы технология, как осуществлять оценивание. Не просто вот, там от балды, там, ну вот нравится мне, не нравится, хорошо, нехорошо. Ведь посмотрите, что у нас произошло в фигурном катании. Раньше была просто шестибалльная отметка по двум критериям – техническое исполнение и артистизм, да? Почему такая сложная система сейчас? Да потому что это очень необъективно. Артистизм. Одному кажется, что это артистично, а другому кажется, что это не артистично. Поэтому пришлось разработать такую довольно сложную систему технических баллов там, и так далее. И примерно то же самое происходит в оценивании сейчас во всем мире. То есть люди стараются уйти от такой вот жесткой субъективности и перейти к более объективным, более технологичным вещам. И вот что касается критериев, ну, здесь коллега сказал, что критерии – это вообще как бы от лукавого. На самом деле, далеко с этим не соглашусь, то есть абсолютно не согласна с этим. Мы сейчас декларируем, у нас во всех документах это, что используется системно-деятельностный подход. В чем деятельностный подход заключается? Понимаете, сегодня мы должны стараться, чтобы у нас ребенок не знал историю, а попробовал быть историком. И это другой подход. Что такое быть историком? Отсюда и появляется критерий. Историк. Он владеет материалом? Конечно. Он знает определенный там, материал, знания есть, безусловно, потому что нельзя кататься на велосипеде, не имея велосипеда. Должен владеть терминологией, языком исторической науки. Должен. Но помимо всего этого, он должен еще и владеть методом исторического анализа. Уметь сравнивать первичные источники, вторичные источники, сравнивать их между собой, пытаясь реконструировать то, что происходило. И, безусловно, есть еще четвертый критерий, который касается умения оценить свои выводы, свои результаты и так далее, то есть определенная оценка. То есть вот они четыре критерия, по которым можно... каждую работу смотреть. Вот здесь я акцентирую внимание на одном, а здесь на другом. Сегодня, особенно, когда возникает такая ситуация, вот у нас говорят, как это так, он не знает дату Куликовской битвы? Вопрос. Но если ему понадобится где-то сказать про Куликовскую битву, он отгуглит, да, и точно узнает эту дату.
Мы должны сделать перерыв. Это программа «Своя правда». Прямо сейчас будет информационный выпуск, потом немного рекламы, а потом мы продолжим обсуждать предложение Рособорнадзора отказаться от пятибалльной системы оценок в школах. Здесь, в студии с нами, Наталья Любомирская из Высшей школы экономики, Анастасия Серозидинова из Новой школы и Владимир Ковшов из Московского педагогического университета.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Сегодня четверг, 2 августа. Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня Наталья Любомирская из Высшей школы экономики, Владимир Ковшов из Московского педагогического университета и Анастасия Серозидинова из Новой школы. Мы обсуждаем предложение Рособорнадзора. Там говорят, что было бы неплохо отказаться или можно отказаться от пятибалльной системы оценок в школах. 692-й пишет... Да, это прямой эфир. Можно писать через Телеграм, можно через СМС-портал. 692-й пишет: ребенок может не помнить дату битвы, Google в помощь, но он должен же знать, что было до, что было после, кто с кем бился, каким оружием и что из этого вышло в исторической перспективе. Потом дальше. 212-й. Моя дочь прекрасно ориентируется в биологии, в музыке, бегло с англичанами разговаривает, может общаться с китайцами, но русский не очень знает, про исторические битвы не очень знает. У нее все пятерки по всем предметам, ее любят учителя. И вот тогда не очень понятно, это плохо или нет. Мы уже даже до таких оценок доходим, плохо или хорошо. Что еще? Да, вот тут пишут, что новые оценки в фигурном катании вряд ли серьезно изменили само фигурное катание, ведь 20 оборотов в результате этого прыгать не стали, так, во всяком случае, пишет 335-й. 276-я. Когда я училась в школе, нам ставили отметки от единицы до пятерки. Надо было, оставляли на второй год и ничего. Все выросли нормальными людьми. Правда, себя Анна в данном случае пишет, все, кроме меня, выросли нормальными людьми, но это, видимо, шутка. Слушайте, возвращаясь к этой... Да, во-первых, Владимир Ковшов, вы хотели вернуться к теме, которая была до новостей.
Ну, я бы не хотел выглядеть с таким уж ректороградом, вот, потому что я не против критериев оценивания, тем более в старшей школе общепринято и, так сказать, общегосударственный экзамен, так называемый ГИА-9, там тоже конвертируются баллы, соответственно, так сказать, в оценке. ЕГЭ – это, по сути дела, ну, такое, так сказать, выражение не очень, так сказать, уже набившее оскомину. Но государственный экзамен за курс, так сказать, основной школы, старшей школы – это тоже все, так сказать, по сути дела, кредитно-бальная система. Значит, все понимаю в отношении того, что стремимся, так сказать, увязать себя с Европой, с Америкой, Болонская система. Просто это, так сказать, такое слово. Разговор зашел об истории, да? Разговор зашел об истории, о Куликове. Я историк, позволю себе прокомментировать, вот, так сказать...
Пропогуглить?
Гуглить не хочу, потому что то образование, которое мы получали в педагогическом университете, а я, например, ученик редактора «Жизнь замечательных людей» Сергея Николаевича Симанова. У нас были такие профессора, как Аполлон Григорьевич Кузьмин, Вадим Борисович Кобрин, Кинель Мефимович Ям, если брать философию. Значит, я не знаю, какие там критерии оценивания они определяли, была пятибалльная система, но мы получили такое качественное образование, что я встречаюсь здесь со своими американскими друзьями, так сказать, оказавшись в Угличе совершенно случайно, абсолютно вспомнил, так сказать, и историю Углича, и убийство царевича Дмитрия, и даже, так сказать, на 40 минут на английском языке мог это результат того образования, качества образования, которое мы получили, учась в педагогическом институте в ту пору.
Который... Или результат того, как учились лично вы.
И результат того, как учились мы, потому что, так сказать, выпускники нашего факультета, они на сегодняшний день, включая нашего ректора, включая, так сказать, ведущих преподавателей, которые у нас есть, тоже можно сказать об университете, как будто мы знаем и ответили на вопрос, чему учить и как учить. И сейчас самый главный вопрос оценивания. И последняя ремарка. Каждая школа определит для себя целесообразность той или иной системы оценивания. Будет она кредитно-бальная, будет ли она пятибалльная. Самое главное, чтобы не чохом всех загонять, чтобы осваивать бюджет, потому что, представив себе хотя бы на секунду, что все образовательные организации Российской Федерации, значит, будут вынуждены строем переходить на 12-бальную систему, отказавшись от 5-бальной, во-первых, нет достаточного количества переподготовленных педагогов для того, чтобы себя, так сказать, оценивать. И кроме того, национальный проект образования, который будет сейчас обсуждаться на президентском совете по стратегическому развитию, министр просвещения об этом говорил, там есть что обсуждать более важное. И куда вкладывать деньги на более важные 9 национальных проектов?
А как бы то ни было, как кажется, единая система оценок, это было бы в логике действия нынешнего министерства. Программ все меньше, система оценок все меньше, разве нет?
Я считаю, что откуда это следует? Откуда это следует, что единая система оценки чего? Деятельности ученика?
Хорошо.
Нет, это вовсе не следует из стратегии развития системы.
Это Владимир Ковшов, Наталья Любомирская. Я про погуглить все-таки верну, потому что и 118-й пишет, обратили внимание наши слушатели на то, что вы сказали, а это болезненная такая история. Пишет, позиция погуглить, вредительная позиция. Считать уметь тоже не обязательно, ведь есть калькулятор. Мол, так совсем можно девальвировать образование.
Значит, здесь есть вот четкое совершенно понимание, чем мы загружаем мозги. Чем мы загружаем? Мы загружаем их памятью, то есть память загружаем огромным количеством какой-то информации, которая сегодня очень легко доступна. Либо мы стараемся у детей развивать мышление. Мышление с памятью напрямую не связаны. То есть можно тренировать память, но при этом мышление развиваться не будет. Хотя мышление, безусловно, ориентируется... То есть я еще раз говорю, нельзя и не надо воспринимать мои слова, как будто я против того, чтобы люди вообще что-то знали. Нет, конечно, нет. Потому что, еще раз говорю, для того, чтобы научиться кататься на велосипеде, нужно иметь велосипед. Для того, чтобы научиться анализировать исторические события, нужно знать и владеть определенной... базовыми знаниями книжки в этом считать, направлении. Да. Но это не значит, что нужно всю информацию запихивать в голову. У нас же с каждым годом этой информации все больше и больше и больше. Почему мы должны все это запоминать? Точно так же, как почему мы должны обязательно учить все тригонометрические формулы, хотя можно... То есть важнее уметь ими пользоваться, чем знать их.
Алекс Туманов пишет, как говорил мой классный руководитель, важно уметь учиться. Вот это вот. Как-то надо обеспечить. Пропогуглить Анастасия Серозидинова.
Ну что, я сама гуглю много чего.
Одно дело мы гуглим. Разве можно это делать детям?
Я на уроках, мы на уроках тоже гуглим. Ну, слушайте, ну, на уроках у меня, например, я просто другой опыт, кроме своего. Ну, я понимаю, что есть великие, конечно, учителя. У меня тоже и достопочтенный Сергей Волков является завкафедрой, на которой я преподаю и работаю. Мне кажется, здесь важно просто... Я совершенно согласна с Натальей, абсолютно... практически во всем. Мне кажется, важно научить ребенка отличать хорошее от плохого. Там, это шедевр, а это мусор. Мы на что смотрим у ребенка? Ведь сейчас я больше чем уверена, если сейчас мы встряхнем учителей, они все признаются в том, что дети знают больше учителя уже во много раз. И тут, а мы-то зачем тогда? Если сейчас... не знаю, в банках давно уже заменяют людей машинами там, и так далее. Вчера в Икее я была, и там можно было легко оплатить себе покупку без человека, и я была очень счастлива, потому что не надо там отвечать на вопросы, нужен ли пакет или не нужен. Вот. И тут, мне кажется, очень важно, что мы должны себе сейчас, как учителя, оценка, да, она может меняться. Вообще у нас, как говорит директор класс-центра Казарновский, да, дайте прожить нам немножко без реформ, давайте мы посмотрим, как мы вообще можем существовать. А тут все время нас реформируют. Ну да, сегодня отменим оценку, завтра еще что-то, но останется учитель и ученик, который каждый день встречается в классе. 30 человек, 16 человек, 5 человек, неважно. Мне кажется, вот здесь нужно все-таки подумать, мы на что смотрим, мы кого хотим вырастить, мы кого хотим выпустить из школы, каких детей, кто, тех ли детей, 80% там Microsoft, это русские ребята, многие мои друзья уехали там на Запад и что-то там делают, мы что хотим, оставить их здесь?
Это вопрос, на который надо отвечать каждый год?
Мне кажется, вообще каждый день надо отвечать на этот вопрос.
Хорошо, тогда мы продолжаем, Владимир Ковшов.
Мне кажется, что здесь не существует никакой дилеммы, хотя понятно, что мир глобален, что, так сказать, границы, ну, пока еще не прозрачные, но в Европе их не существует, как известно, Значит, то, что связано с фигурным катанием, считаю, по каким баллам будет не оценивать, все равно медали могут отобрать. То же самое касается и вопроса, связанного, так сказать, с трендами развития образования нашего. И важно, коллега затронула вопрос, зачем мы это делаем. В отношении высказанной гипотезы, в отношении того, что дети знают больше, чем учитель, для меня это странно. Значит, в отношении, ну, стилистики и, так сказать, произнесения глаголов «погуглить» и так далее, я в этом смысле тоже консерватор, потому что считаю, что это абсолютно засоряет русский язык. В традиции русской системы образования, в традиции русских ценностей, национальных ценностей, русских трактуем широко, так сказать, не по признаку крови, так сказать, и расы. Говорим о принадлежности к великой русской культуре, к великой русской литературе. Поэтому для меня не существует вопроса, кого мы воспитываем. Мы воспитывать должны граждан и патриотов, патриотов своей родины, вне зависимости от того, где эти люди будут жить и работать. Вот у меня, например, сын, да, он, так сказать, едет в Лондон сейчас для того, чтобы стать капитаном какой-то там частной шхуны. Но он отслужил в армии в спецназе, имея канадское гражданство. Так сказать, он поступил в военный университет. И, так сказать, я считаю, что то образование, которое получает человек, духовные ценности, вот основные критерии. Вообще, так сказать, основное содержание успеха – это не внешний вид и успешности. Вообще в православной стране в прошлом говорить о личной успешности, успешность – это спасение души человека. Это не исключает, что, так сказать, он должен в жизни достигать, там, двигаться по разным траекториям.
Возможно, страна изменилась.
Страна изменилась, но не изменилась матрица пока. Страна-то изменилась. Но матрица, все то, что мы называем таинственной русской душой, или называют это на Западе, она сохраняется, и пока человек будет хорошо знать свое содержание именно, не механику, не технологию, а содержательную сторону русской культуры, как части мировой культуры, тогда мы получим определенный результат, тогда мы его и измерим.
Когда вы так говорите, 212-й пишет, для одних квадрат шедевр, другим он повод для смеха. Как вы будете обучать?
Ну, нужно знакомить с творчеством Кандинского, я так понимаю, об этом идет речь. Я, например, не поклонник авангарда, но это мое личное мнение, а дети могут, нужно учить так, чтобы они имели возможность сделать свой выбор. Кстати, проектная деятельность, вот это деятельностный подход, это все замечательно. Сейчас программа «Урок в музее», там, по-моему, разработано 8 музеев Москвы принимают участие в этой программе, там все очень с этой точки зрения замечательно. Там тебе есть и разные виды деятельности, и активное познание, и практическая часть. Одно другому не противоречит. Но нельзя технологией и внешними формами заменить подлинное знание. И гуманитарное, и математическое.
Это Владимир Ковшов из Московского педагогического университета. Кого мы учим? Наталья Любомирская из Высшей школы экономики.
Ну, вообще, на самом деле, сегодня настолько существенные изменения произошли в обществе, и общество настолько динамично развивается, что дети, которые сегодня пришли в первый класс, когда через 15 лет они выйдут на рынок труда, условно говоря, да, мы абсолютно не представляем, что из себя будет представлять наш мир через 15 лет. Потом идет размывание совершенно дисциплин. Ну, например, искусственный интеллект. Где готовят людей, должны готовить людей, которые должны заниматься искусственным интеллектом? Потому что здесь есть и математика, и антропология, и философия, и, безусловно, компьютерные технологии, и нейробиология. Здесь огромное количество, это симбиоз большого количества разных дисциплин. И мы все время выходим на такие вот именно трансдисциплинарные вещи. Сейчас уже узкая специализация, она становится как бы якорем, таким камнем на ногах, который мешает
двигаться.
И все-таки
чуть четче формулирует вопрос 692-й. Кого мы хотим получить на выходе?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Дети, которые приходят к нам в школу, это не чурбачки, из которых мы должны вытесать одинаковые такие вот штакетнички. Да?
Ну, об этом речи нет в вопросе.
Ребенок, который приходит в школу, это ребенок уже личность, в определенном смысле личность. И мы должны эту личность развивать. Потому что для нас главное, чтобы он смог проявить свой потенциал по максимуму. Для этого мы должны не ограничивать его, а давать ему возможность как можно больше проявлять себя в самых разных видах деятельности, но именно деятельности.
7373948, телефон прямого эфира. Я все-таки должен буду задать этот вопрос, потому что он повторился вот в нескольких сообщениях от наших слушателей. Либо люди не поняли, это я к Владимиру Ковшову обращаюсь, они все спрашивают, не очень поняли они про патриотизм, когда вы говорили про собственного сына, то есть патриотизм — это когда у сына гражданство Канады, а работает он в Лондоне. Где здесь-то патриотизм?
Да, патриотизм заключается в том, что он еще и российский гражданин. Патриотизм заключается в том, что люди, имея паспорта, как это бывает иногда в Израиле, они могут жить в разных странах, но едут и служат в израильской армии. Мой сын, являясь русским, православным человеком, имея канадское гражданство, приехал, отслужил в спецназе, соответственно, получил работу, ну и, соответственно, так как мир широк, пробует себя в разных других, то есть, но никогда не собирается...
Патриотизм, служба в армии, как
патриотизм. Служба в армии, в том числе и работа в конечном счете, временно мы можем трудиться везде, где мы востребованы, но на самом деле трудиться надо на благо России.
Значит, Лизерок все правильно понял. 212-й спрашивает, давайте я все-таки Анастасию Серозидинову попрошу ответить, он деятельно сегодня участвует в нашем разговоре, и вот он пишет, вот вы когда так говорите, вы верите, что в средней школе кому-то важно развитие творческого начала в ученике?
Я вообще считаю, что кроме творчества мало чем можно заниматься в жизни.
Да, но так ли работает средняя школа, спрашивает вас наш слушатель.
Средняя школа работает по-разному. И если говорить не только о Москве, я знаю совершенно потрясающие программы и в Хабаровске, и я сама...
Это скорее исключение, так я понимаю вопрос.
Сложно сказать, не знаю. По поводу...
Да. Технология или творчество все-таки? Вот,
когда... Понимаете, мы не можем выбирать технологии или творчество, потому что технологии сейчас везде, и в творчестве в том числе, и в современном искусстве они вообще, по-моему, мы недавно были в Италии, и я была на выставке в Национальном музее, на выставке современного искусства, там делают такие вещи, которые, ну, даже в голову не могло бы мне прийти, что это можно назвать искусством. Но это так, и мы сейчас, мне кажется, наша задача вообще научить ребенка разбираться в том, что происходит вокруг тебя.
Научить учиться, как об этом писал кто-то из наших слушателей, так получается.
Да, это очень хорошая штука, но мне кажется, учитель, который умеет учиться сам, а ведь у нас наш мир, и вот этот лозунг нашего мира long life learning, да, когда мы учимся всю жизнь.
Все время, да.
Мы это должны уже себе присвоить, принять и не бояться этого учиться.
А если учится учитель, ученик начнет учиться.
Конечно.
Хорошо, понятно. А тогда эта логика понятна, Наталья Любомирская. А вы верите, что в средней школе кому-то важно развитие творческого начала?
Кому-то важно.
А в целом?
Кому-то важно. В целом, понимаете, в чем дело? У нас есть проблема. Проблема с педобразованием и проблема с чиновничьим давлением на учителей. Но я сейчас довольно много работаю с разными учителями в разных регионах, и должна сказать, что есть регионы, где очень активно. Вот если есть поддержка со стороны департамента образования регионально, ну, например, вот в Пензе, там департамент образования поддерживает вот такое творческое начало, креативное начало учителей в школах, то и, соответственно, школы двигаются. А есть регионы, где, наоборот, все стараются все, как говорят, самое главное, не высовывайтесь. Вот не высовывайтесь, будьте как средненькие. И если сказать про новую школу, новая школа – это новая школа, это частная школа.
Да.
И сейчас колоссальный бум и интерес со стороны родителей к частному образованию. Ведь... Ну вот, скажем, 5 лет назад,
они видят в этом другое образование.
Да, потому что есть колоссальная неудовлетворенность тем, что происходит в массовом образовании со стороны родителей. И та же самая новая школа, вообще идея создать эту школу у учредителей возникла еще 10 лет назад. Просто мы тогда встречались, консультировались, и тогда они бы не набрали столько. А сейчас в эту частную школу конкурс, там чуть ли не 10 человек на место.
И все-таки мы возвращаемся к обычной средней школе. И тот же вопрос Владимиру Ковшову. Вы верите, что в средней школе кому-то важно развитие творческого начала?
В русской традиции традиционно была сильна государственная система образования, что не исключает появление разных образовательных организаций, увеличение их в числе, так сказать, в том числе частных школ. Надо смотреть на реальную ситуацию, на реальные покупательные способности, вообще на реальную жизнь России. А реальная жизнь россиян говорит о том, что немногие могут себе позволить частное образование. В этом смысле тот национальный проект, который будет обсуждаться, и Василий, вот, будучи наш министр просвещения, которая была в Хакасии, сказала о 25 пилотных проектах сельских школ, о цифровой школе, как, речь идет о государственных вложениях колоссальных. Я верю в Россию, верю в систему сохранения традиций открытого образования, то есть вот лозунг нашего университета: верен традициям, открыт инновациям. Инновации не совсем для меня.
Развитие творческого начала в
школе. Считаю, что возможно. Вот, в частности, сотрудничаю и работаю в первом музыкальном корпусе имени Александрова Московского государственного института культуры Министерства культуры Российской Федерации. Там у нас 100 бюджетных мест, ребят, духовые инструменты с 10 до 14 лет, пока с выпускной класс 9, огромнейший потенциал. Я на примере того учреждения, с которым я сейчас тесно сотрудничаю и являюсь одним из руководителей, абсолютно уверен в успехе перспектив государственной системы образования.
747-я школа вам знакома?
747-й я работал когда-то учителем.
Выпуск 1988 года. Один из наших слушателей передает вам спасибо за то, что вы научили его думать и принимать решения самостоятельно.
Большое спасибо. Не знаю, так сказать, как зовут его, но передаю, во всяком случае, привет.
Так, 7373948, телефон прямого эфира. У нас совсем немного времени для звонков. Попрошу надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У меня двое детей, дочь 90-го года, училась 10 лет в школе. Сын 98-го года учился 11 лет в школе. Дочь училась 5 лет в МГУ. Сын учится 6 лет, бакалавриат и магистратура. Вот позиция людей, что украли год у бюджета, у родителей и у детей. 18-летний не должен в школу ходить.
Так долго не надо учиться, как теперь принято учиться.
Я считаю, что
Наталья Любомирская.
Я считаю, что это неправильно, потому что вот этот год между 17 и 18, когда, ну вот у нас школа сейчас, школьники заканчивают школу, молодые люди, юноши, в 17 лет. В армию они идут в 18 лет. Вот этот год, вот это действительно какой-то пустой совершенно, непонятно, чем им заниматься в это время. Поэтому я считаю, что лучше было бы, чтобы школа была нормальная до 18 лет.
До армии. Хорошо, теперь Владимир Ковшов, что вы скажете?
Говорил с ведущими профессорами Московского университета имени Ломоносова, потому что у меня ассоциации с университетом, вот, Патриса Лумумба и университет имени Ломоносова, значит, с которыми всегда очень тесно сотрудничали. Не будучи университетом, я заканчивал пединститут. Есть большие минусы в этой стремлении подравняться под Болонскую систему. Не вся учебная программа, даже на гуманитарных факультетах, умещается, так сказать, преимущества были в специалитете, в пятилетнем образовании, потому что вынуждены урезать часть тем, чтобы обеспечить, так сказать, бакалавриат и прохождение за 4 года. Но пока я еще не слышал и не видел специалистов, которые очень серьезные какие-то сделали сдвиги в науке. А среди людей моего поколения, сужу по своей области, это история и философия, достаточное количество людей, в том числе моих учеников, монографии, которые прочтены везде в мире и переведены на многие языки. В частности, один из профессоров Московского университета недавно защитил докторскую диссертацию по теме «Либеральная оппозиция на пути к власти» в 17 году. А тему эту он начал изучать, когда был учеником одной из школ, которую я руководил, с 8 класса.
Так, Анастасия Серозединова, с вашей точки зрения, все-таки вот не слишком ли много, нет ли лишнего года?
Хочется задать вопрос, а они счастливы при этом? Дети-то счастливы?
Мы не знаем.
Вот. Надо... Ну... Счастье... спросить. Тут, нет. Понимаете, какая штука? Я училась в институте достаточно долгий тоже период, и какие-то там защиты и так далее и тому подобное. И мне кажется, не знаю, как говорил Сократ, я понимаю, что ничего не знаю, и каждый день учусь. Поэтому так вот, чтобы прям запираться в университет, сидеть там и учиться постоянно, не знаю, я за практику. Поэтому чем больше у тебя практики, чем больше ты выезжаешь, стажируешься, например, то сейчас огромное количество программ для стажировок и за рубежом, и в России, и в глубинках наших и так далее. Мне кажется...
Хорошо. Анастасия Серозединова, учитель словесности в новой школе. Наталья Любомирская, научный руководитель полицейским программам в научно-исследовательском университете Высшей школы экономики. И Владимир Ковшов, ведущий специалист информационно-аналитического отдела Московского педагогического университета. Они были сегодня участниками программы «Своя правда». Мы обсуждали, ну так получилось, что мы обсуждали не только предложение Рособорнадзора отказаться от пятибалльной системы оценок в школах, но мы в принципе о системе российских школ говорили, а по поводу года дополнительного Владимир Пантелеев пишет, это же ведь год самопознания, это вот полезный год, когда человек еще не там, уже не здесь, и еще кто-то добавил 191-й. За этот год я к вступительным экзаменам подготовился, потому что сразу поступить на бюджет не получилось. Программа «Своя правда», я благодарю вас, спасибо.
Спасибо.